В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Умный парень наш сегодня Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Маратович, вас приветствую. Здравствуйте. Звука у нас пока нету. Сейчас еще раз попробуем. Слышите нас?
Да.
Вот, слышу, отлично. Слышу. Все, отлично. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-948. Телефон. Телеграм, точнее, для ваших сообщений «Говорит Москобот». И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово. Там все последние новости есть. Но давайте, наверное, начнем с с речи президента России, которая сегодня прозвучала на инаугурации.
Да.
Говорил он много, и, соответственно, здесь важно, как некоторые аналитики отмечают, это, как президент обозначил, что есть определенные даже внутренние вызовы внутри страны, к которым нужно готовиться, но народ России единый, соответственно, со всем справимся. В принципе, вы бы отметили что-то, может быть, необычное во время этой инаугурации и в речи президента?
Нет, я не отметил ничего необычного, и это очень хорошо. Угу. Это не то событие, которое каждый раз должно проходить по-новому. Это традиция, это живая история. И здесь сохранение стандартной, в хорошем смысле слова, формы и по обращению, и по гостям, и по процедуре – это то, что нужно.
По поводу речи президента, внешние вызовы, внутренние вызовы и, соответственно, там период непростой, исторический период, который переживает сейчас Российская Федерация, ну и призывы, к единению, к тому, что это единение уже принесло хорошие результаты, и, соответственно, нужно двигаться таким же образом.
Да, дело в том, что все, опять же, выступления президента, а также выступление Дмитрия Анатольевича Медведева в свой положенный срок, они все так или иначе были связаны с формулой, что есть вызовы. И было бы странно, если бы их не было.
Это, да, правда. Это правда.
Выходит человек, говорит, знаете, я тут вступаю в должность президента, но вообще вызовов никаких нет, и вообще все хорошо, и в принципе, а теперь дискотека.
Все в рабочем режиме, да.
Так. Но у нас вот, собственно, ни у кого, но и у нас тем более, да, никогда обычного режима нет. У нас всегда режим особый. Но, разумеется, сейчас он... дважды, трижды и четырежды особой, поскольку идет специальная военная операция. И вот здесь был, я так понимаю, выбор определенный, делать на этом акцент или акцента не делать. Если мы пригляделись бы к гостям, мы увидели бы, что там есть очень много людей, которые раньше бы туда не попали, в этот зал.
Например, кого вы имеете в виду?
Ветеранов и участников специальной военной операции.
Боевых действий.
Да. Да-да. Видно было, что в зале присутствуют люди не просто не с маршальскими, да, но даже не с генеральскими и даже не с полковничьими погонами. Присутствуют люди, которые доказали свой особый статус. Быть на инаугурации президента – это статус, разумеется, особый. Да, доказали каким-то иным образом. Не долгожительством, не руководством государственной корпорации, а на поле боя. Это было видно.
Но с вашей... То есть, можно здесь даже отметить, что посыл по поводу того, что ветераны специальной военной операции, люди, которые там своим делом доказали патриотизм, любовь к родине и так далее, это новая элита, это было сказано.
Это было сказано.
В послании это было сказано, и сейчас это тоже было сказано. И это было сказано, знаете, как с посылом действующей элите. А с вашей точки зрения, есть ли понимание в других сегментах российской власти, что в этом отношении многое меняется?
Я думаю, что участие абсолютно большей части представителей российской власти, законодательной, исполнительной и судебной, это понимание есть. Участия нет. Из этой части, в свою очередь, часть уже покинула пределы Российской Федерации. Что, на мой взгляд, достаточно гуманно. В конце концов, и большевики в свое время дали значительной части явной оппозиции уехать. Вот и мы тоже дали. Но, разумеется, с примерно такими же шансами на возвращение. Конечно, речь не идет о деятелях эстрады, заявления которых по политическим вопросам, но, на мой взгляд, не следует как-то особо воспринимать всерьез, равным образом, как и мои заявления по поводу того, кто поет лучше, да, из деятелей эстрады. Ну, каждый должен заниматься своим делом, которым он обучался много лет.
Интересно, каким делом занимались представители, например, западных государств, потому что Рябков же сделал заявление, он говорит, мы разослали, потому что мы следуем протоколу.
Да.
Но западники, конечно, не приехали. Но приехали представители других государств, не западных, которые, естественно, больше, чем представители западных государств. Но здесь любопытно следующее, что западники сделали демонстративный жест, не приехали никуда, но при этом следили за инаугурацией первой полосы газет, первой страницы сайтов, все про инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина.
Разумеется.
Но интересно, с вашей точки зрения, вот другие страны, не западные, они понимают, что все-таки как бы Россия не в изоляции, в ней не оказалась, а западные страны понимают, что их проект по изоляции России не удался?
Частично понимают.
Частично.
Вот два дня назад премьер-министр Эстонской Республики выступила со словами, что вот мы не признаем Владимира Владимировича Путина президентом, поэтому наши представители, ну, есть у Эстонии представитель, даже не в ранге посла, временного поверенного, в зал не придет. Вот я думаю, что с момента этого заявления и лично Владимир Владимирович, и наш министр иностранных дел, и помощник президента по международным делам, все исключительно и занимались этой страшной проблемой. Я хотел напомнить, что в экономическом отношении Эстония – это примерно Тверь, а в демографическом – это примерно 1/16 города Москва. Так что, ну, тут надо определяться, кто кого не заметил. Но, безусловно, помимо Эстонии есть страны достаточно крупные, влиятельные, достаточно богатые, имеющие военные возможности. И для них все, что произошло уже сегодня, это еще один такой солидный гвоздь в крышку гроба.
По поводу того, что другие
поверили. Разгромленная, изолированная страна, где через 10 минут там, или через сутки, или через двое произойдет какой-то мятеж, или что-то еще, там, да, вооруженный народ выйдет на улицы, один из лидеров Северокавказских республик умрет, произойдет восстание в армии. Ну и вообще земля налетит на собственную ось, но для них вот сегодняшняя блестящая процедура – это страшное горе, страшное горе. А для тех, кто относится к нам нейтрально, а, строго говоря, вот таких как раз большинство, ну что ж, ну, в стране, да, произошло переназначение президента торжественно, прекрасно, да.
Но
наш посол, наверное, пойдет вечером на банкет.
Возможно.
А если там не будет временного поверенного в Эстонии, ну таки хорошо, значит, нам больше останется.
Больше достанется, да. А как объяснить, скажите, пожалуйста, в последние дни отзыв послов некоторых европейских государств из Москвы и отъезд посла Соединенных Штатов Америки? Ведь интересно же, как бы, временной промежуток, когда это произошло. Сначала Кэмерон делает заявление, мы не против и даже поощряем удары Киева британским оружием по территории России. Следом Кейси, посла Великобритании, вызывают на Смоленскую площадь и говорят, что, в общем, конечно, заявление вы можете такие делать, но понимаете, что ответочка будет и не на территории Украины, а может быть за пределами территории Украины, ближе к территории Великобритании. Следом для консультации отзывают посла ФРГ. Сегодня на некоторое время, как сообщалось, уехала посол Соединенных Штатов Америки. Потом, говорят, правда, вернется. Про что все это? Что это за дипломатические такие тайные игры? Что это?
Никак. Может, вернется, а может, не вернется.
А может, не вернется, да.
А может, и некуда будет возвращаться в том плане, что не будет уже дипломатических отношений.
Думаете, к этому все идет?
Ну, а почему к этому не может все идти?
Нет, просто интересно, каковы признаки сейчас, вот если этого до не произошло, почему это сейчас может произойти?
Ну, строго говоря, наши оппоненты надеялись, что они шикнут, топнут, крикнут, и мы в ужасе сдадимся.
Да. Там
отдадим Крым, Кавказ, Дальний Восток, Сибирь. Ну, короче говоря, останется Московское княжество. Ну, и тут вопрос там о Твери, да, вот уже упомянутая Тверь, да. Типа, будет то ли наша, то ли литовская. У литовцев, да, есть определенные виды, да. Вот, но ничего этого не произошло, поэтому постоянно идет эскалация. Ну, смотрите, вот этот Макрон, да, ну, это же беда.
Гений стратегической двусмысленности. Так его называют.
Дело в том, что можно это охарактеризовать так. Но, на мой взгляд, это немножко другое. Это вот, знаете, когда в не очень хорошем блочном доме ночью в одной из квартир неожиданно начинает активно работать унитаз. И слышно это по всему дому. Вот что-то такое. То есть неумение держать свои мысли при себе для политика такого ранга, который автоматически уже является дипломатом, ибо Франция – это не парламентская, а президентская республика, это горе. Это горе. И где-то на том свете очень переживает и не только Деголь, да, выдающийся французский политик, да, но даже более скромный французский политик Миттеран.
А интересно, ради чего это делает Макрон? Может быть, это такой постмодернизм политический? Вот говорю все, что думаю сразу, вдруг выгорит?
Ну, это такая игра в пиар, да, как известно. Важно всегда быть в центре внимания, на свадьбе желательно быть невестой, что очень, кстати, во французской традиции, да, а на похоронах хорошо бы быть покойником. Вот Макрон, впрочем, как и польское руководство, как и прибалтийское руководство, находится вот в этом режиме. То есть они путают свою работу с работой собственного пресс-секретаря. А это большое горе.
Ну, просто интересно, что Макрон преследует, например, какие-то свои внутриполитические цели, как это, почуял, что Шольц сдает немножечко, и, соответственно, можно вырваться в лидеры, надеется, что, может быть, он вербализирует то, о чем другие боятся подумать, и тут они услышали, что Макрон это говорит, он говорит... И мы тоже. У вас что, французский легион? У нас там мы дивизию пошлем, товарищи наши еще пошлют, и все, и русские будут трепетать. Может быть, так?
Может быть, так. Но дело в том, что быть лидером на фоне Шольца – это честь невеликая. Вот быть лидером на фоне Аденауэра хотя бы, Коля – из близких нам канцлеров Германии. Я уж не говорю про Бисмарка. Бисмарк, если бы, так сказать, к нам сюда вернулся, он бы отправил нынешнего своего, так сказать, последователя, ну, куда-нибудь на Уран или Плутон и то частями. Потому что это просто позорище, когда канцлера Германии посол Украины называет колбасой. Ну, по-моему, в общем-то, это национальный позор.
А как объяснить, Николай Марович, а как объяснить вот этот, ну, как назвать, отрицательный политический отбор? Про что это? Что происходит с Европейским Союзом и почему политика превратилась именно вот в этот фарс? Потому что сложности договориться не потому, что Россию не слышат, а потому что, ну, не могут услышать, ну, люди не на то заточены.
Это сложный очень вопрос. Но отбор действительно отрицательный. Абсолютно верно. В истории каждой страны Европы, мы вспоминаем лидеров, которые были несопоставимы по масштабу. Вот я в своем телеграм-канале, профессор Межевич, упоминал позавчера лидера диктатора межвоенной Латвии Ульманиса, который заботился о промышленности, развивал сельское хозяйство, фактически госкапитализм такой с колхозами, да, латвийскими колхозами в сельском хозяйстве, был, что называется, отцом нации.
Так.
Но на этом фоне вот смотришь на нынешнюю Латвию, господи, где ж вы таких-то нашли? То есть очевидная деградация настолько сильная, что позволяет ставить вопрос не о деградации, а о вырождении.
Но это происходит, это же опять просто любопытно, это происходит потому, что, например, Соединенным Штатам Америки было выгодно выстраивать именно такую карьерную лестницу у этих политиков и делать, разумеется, Европу именно такой, но тогда чтобы что?
Ну, такой Европы, безусловно, легче управлять. Когда у вас министр иностранных дел прекрасно скачет на батуте, но никаким является именно министром иностранных дел, то, ну, какие проблемы проводить американцам?
Ну, просто никогда не будет никаких иностранных дел. Ну, просто-напросто, ну, как бы, у них же был... Это же очень хорошо сейчас проявилось. Вот история с специальной военной операцией, она вскрыла вообще те процессы в мире, которые происходили, но теперь это как нарыв. Это пошло, то есть поднадавили на этих людей, и все, и они начали раскрываться. Поэтому, а с кем иметь иностранные дела, если они сами говорят, а мы не будем с Россией? Ну, хорошо, а есть весь остальной мир? Они говорят, ну, весь остальной мир – это вообще не то, потому что мы единственные белые люди. Послушайте, сейчас не времена колониализма, сейчас уже все выросли, и, соответственно, вы переживаете закат цивилизации, хочется сказать, этим людям. Ну, примерно так.
Они этого не понимают, в этом-то беда. А министр иностранных дел Литвы, не этот, а предыдущий, который сейчас послом Швеции обещал закрыть Балтийское море для нас, он сказал, что мы привяжем к позорному столбу Беларусь, Россию, Китай.
Вот интересно, так. Как?
Ну, не знаю. Но я не знаю, что по этому поводу подумали наши китайские товарищи. Как Литва будет привязывать Китай к столбу, если Беларусь в 4 раза крупнее, Россия, соответственно, еще немножко больше, ну, а Китай нас в 10 раз больше. И вот нас всех вместе бывший секретарь ЦК комсомола Литвы будет привязывать к позорному столбу. Ну, как вот это все назвать? Тут врач должен сказать, что я бессилен, что тут проще закопать, чем лечить.
Просто интересно тогда, Николай Марович, представляет ли вот именно такое руководство Европейского Союза для Российской Федерации определенные проблемы и, может быть, даже где-то вызывает тревогу? Потому что понятно, что вызывает тревогу, например, какой-то сильный оппонент. Ну вот сильный оппонент, он вызывает тревогу, потому что нужно понимать, давить. А здесь, когда как бы ты не ожидаешь от людей что, и, соответственно, люди, как это, пороху не нюхавшие, и не... А как с ними договариваться? О чем самое главное с ними договариваться?
Вот мы идем по улице.
Да.
Навстречу, да, конечно, с хозяином, но идет такой волкодав. И мы понимаем, что вот если, не дай бог, что, он и поводок оборвет. Или хозяина за собой потащит. И как вцепится, так перекусит нас пополам. Но это волкодав. Большое умное животное. Как правило, обученное. При умном же хозяине. И оно никогда не бросится. А вот маленькая-маленькая баллонка с половину кошки размером, которая при виде вас буквально разрывается на лай.
Так.
Но она-то может быть ядовитая, она может быть бешеная, и она, может быть, слегка прокусит ногу, и все. Проблема для нас, Европы, в том, и Америки, кстати, что они непредсказуемы.
Вот, вот ровно об этом и речь.
Блинкен приезжает в Китай. Ну, казалось бы, ты вообще, ну, не знаю, ну, попроси там студентов каких-то, пусть тебе справку составят, что это за государство, как там себя надо вести. Но он же приехал дикий, дикий приехал.
Может ли так статься, что просто в какой-то момент страны... То есть сейчас мы наблюдаем определенного рода инерцию. Это хорошо очень видно, как американцы пытаются давить вторичными санкциями. То есть пока велика еще роль межличностных отношений. Условный посол Соединенных Штатов Америки в каком бы то ни было государстве X пришел к, там, не знаю, директору банка или пришел к какому-то дипломату, там, атташе, и сказал, что, ну, мы твои счета видим, твою семью тоже видим, ну, давай ты там про любовницу мы еще знаем, давай ты не будешь там с русскими сотрудничать. И это срабатывает пока. Плюс, понятно, одну фирму закрыли, 10 других открылось. Но может ли так статься, что в какой-то момент всему миру станет очень неудобно, когда условный посол Соединенных Штатов приходит и начинает свои порядки устанавливать и говорить: ребята, так больше дела не делаются. Фронды это можно назвать, как угодно. Очень хороший пример был, это проект «Газтрубы», когда американцы противились, но европейцы сказали: нам это надо, ваши санкции нас не пугают. Американцы отползли на 50 лет. Может ли что-то подобное повториться сейчас?
Поэтому, абсолютно верно, американцы отползли на 50 лет, проанализировали ситуацию, поняли, что там у власти на этот момент оказались не до конца подконтрольные лидеры. Угу. И поставили все на кадровую работу. И в результате сейчас у нас вот то в Европе, что мы с вами видим.
В остальном мире?
А в остальном мире по-разному. Ну, например, в Китайской Народной Республике у нас возможности американцев есть, но они небольшие. Угу. Были небольшие, сейчас стали еще меньше. Я вот так вот смотрел процедуру сегодня, торжество, праздник, да, вот. И вот думал, а сколько в пределах Садового кольца абсолютно реальных оппонентов нынешнего курса президента России. Ну, там, вспомнил тех, кого я знаю, кто еще вполне даже сидит при высоких должностях и вполне даже в вертушках слоновой кости. Их достаточное количество.
Так.
Это люди, которые настолько умны, что они не будут доставать там, я не знаю, из сейфа карабин, да, и идти штурмовать Кремль. Но эти люди при первой удачной возможности будут стрелять в спину. Их стало намного меньше, их стало на порядок меньше. Угу. Но ничего есть. Так что внутренние угрозы еще есть. Но значение того, что произошло вот за последний истекший срок, да, президента, заключается в том, что мы узнали про наших врагов, мы дали им гуманную возможность уехать, очень многие этой возможностью воспользовались, да, уехало много людей, случайных они возвращаются, да, но процесс оздоровления нашего общества после трагедии 90-х, после очень сложных нулевых, он необратим.
Давайте продолжим. После новостей через 4 минуты вам перезвоним. Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко. Новости.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Николаем Межевичем, исполнительным директором Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко. Сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас приходит. Проверка готовности армии Белоруссии к действиям с ядерными боеприпасами носит оборонительный характер, не проецирует угроз на другие страны. Заявление Совбеза. То есть Белоруссия синхронизировала вот эти вот мероприятия по проверке готовности, исправности вместе с Российской Федерацией. Вчера были заявления, что президент дает задание Южному военному округу провести, соответственно, вот эти вот маневры, вот эти вот проверки в ответ на угрозы, которые есть со стороны западных стран. Многие обратили внимание, что это все-таки, по сути, такое, ну, довольно жесткое заявление. И МИД российский вчера тоже жесткими заявлениями выступал. Как будто что-то такое произошло, что теперь западникам дается недвусмысленный сигнал. А что произошло?
Давайте себе представим ситуацию. Никто движется к пропасти. До пропасти там 20 шагов, 19, 18. И постепенно становится понятно, что этот некто перед пропастью не останавливается. Вот не люблю это выражение «коллективный Запад», поскольку оно непрофессионально. Угу. Но, тем не менее, другого нет. Да? Коллективный Запад упорно движется к пропасти, пугая нас. За последние, даже не 30, не 40, за последние 50-55 лет Запад отвык воспринимать категории ядерного сдерживания. То есть, как бы, ну вот, та же Бербок с ее батутом, да, или эстонский министр иностранных дел, или канцлер какой-нибудь, да, немецкий. Mm-hmm. Они вроде бы знают, что оно есть.
Ну да.
Они даже, они даже, может быть, ну, в случае посещения германским канцлером американской базы хранения ядерного оружия, видели это оружие издалека. Но они, в принципе, исключают то, что это аргумент.
Но при этом постоянно говорят, что Россия эскалирует, когда она только заикается. Вспомните, какая истерика была, когда на хранение в Белоруссию передали ядерное оружие.
Именно так. А когда, например, они говорят о расширении географии военных баз или складов хранения атомного оружия...
Ну, это другое.
Это другое. То есть, они прекрасно знают, что они в целом обладают преимуществом в обычных вооружениях. Они фактически говорят, что вот мы лично из, ну, скажем, Манчестера стрелять по вам не будем. Угу. Но если с Украины будут стрелять... Ну, мы не возражаем, мы даже рекомендуем. Ну, да. Но они это конфликтом не считают.
Нет, а ну, как после... так? Ну, а кто в это должен поверить? Или, соответственно, не знаю, в юристы будущего разберутся, что они имели в виду?
Ну, если в будущем будут юристы, если будут только собиратели съедобных растений, то они не разберутся, а если будут юристы, то они разберутся. Но для начала нужен суд. Угу. Нюрнберг 2, вполне можно его провести, например, в Минске, да, должны быть наказаны все те, кто довели ситуацию до текущего уровня. Но они почему эскалируют? Потому что они уверены в том, что еще чуть-чуть, и мы моргнем.
А если нет?
Ну, знаете, когда моя специализация Прибалтика, это мне для вот негатива. Негативного жизненного опыта, и Республика Беларусь для позитива. Угу. Когда я 35 лет общался, да, с прибалтами в разной степени, да, ну, в том числе на уровне весьма высоком, у меня сложилось ощущение, что они умеют отключать какую-то часть головного мозга, когда эта часть головного мозга передает им сигналы, им неприятные. Угу. То есть блокируют сигнальную систему. Ну, а как иначе, простите, объяснить ситуацию, когда главнокомандующий вооруженными силами Эстонии прямо обещает разнести приграничные территории Российской Федерации, выступая в Академии наук Эстонии? Но я даже сейчас не говорю, что самосочетание Академии наук Эстонии в принципе смешно, да? Ну, предположим. Вот это как объяснить?
Но,
ну, может он быть... же военный, он профессиональный, кадровый военный.
Так он рассчитывает, что это американцы будут разносить, что это американцы придут, а они будут просто накачивать публику, готовить ее на разогреве работать, ну, не знаю. А
дальше самое интересное и самое важное. Договориться с американцами вполне, может быть, удастся. Потому что есть мнение, и оно среди американистов достаточно значимое, угу, что в Америке подавляющая часть не только людей, но и политического класса хотят жить.
Даже больно. Так они считают, что они...
вот тут уже я могу сказать, как прибалтовед и прибалтолюб, значительная часть элиты жить не хочет в принципе.
Но, Николай Маратович, здесь же есть два аргумента. Во-первых, в Соединенных Штатах Америки проводят такую дерзкую политику и используют для этого европейцев, в частности, конечно, Прибалтику, потому что понимают, что вся заварушка, если что, в Евразии, а они за океаном. Островная логика, логика островитян. Это один момент. Другой момент, мне в голову сейчас эта мысль пришла, почему европейцы так себя ведут, уверенные, что ничего не будет, они могут эскалировать по лестнице Кана как угодно, но в какой-то момент русские моргнут, потому что люди, которые у нас, которых у нас политкорректно называют релокантами, но в смысле убежденными, которые получают гранты, работают, разрабатывают варианты санкций и так далее, убедили их, скорее всего, они же должны кому-то верить, убедили их, что если что, сторонников реставрации Запада много, что если что, моргнут, на блюдечке принесут, от Крыма откажутся. Они торгуют надеждой, они торгуют надеждой.
Разумеется, все вот эти уезжанты, да, они, конечно, в 99 случаях из 100 обладают предельно низким интеллектуальным уровнем, но они попали в ту же ловушку, в которую попала русская эмиграция 1918-22 года. Угу. Они неправильно представляли ту страну, из которой уехали. Ну вот уехал, условно говоря, граф Петров.
Да? Так.
Он искренне уверен, что если он уехал, его друзья уехали, его родственники уехали.
Что Россия развалилась.
Что Россия развалилась. И, собственно, я еще прекрасно помню, да, ну, так получилось, да, в одной из европейских стран, еще будучи ребенком, да, я был, ну, разумеется, при родителях, встречал представителей второго поколения, да, не Петров граф, а вполне даже семья Кутузовых, да, которые уехали и уверены были года до 42-43, что Россия не выдержит. Но что интересно, даже будучи уверенными в том, что Россия не выдержит, Гитлеру на службу они не пошли. А наоборот, в свою очередь, уже новое местное поколение пошло на службу к партизанам-коммунистам. Хотя, надо думать, их тошнило от коммунистической идеологии очень сильно, потому что то поколение, которое я состоял, их по-прежнему уже в Социалистической Федеративной Республике Югославии от коммунистов и социалистов тошнило. Но идти на службу Гитлеру они не стали, даже на уровне внутреннего диалога. А часть-то ведь пошла.
Ну да.
Часть ведь пошла. И вот те, кого сегодня называют, ну, разные уровни статуса иноагентов и так далее, это те люди, которые пошли на службу Гитлера.
Но их убедили или они сами убедились в том, что сейчас все побарахтаются, но победа-то будет за той стороной, потому что как это? Как это вызов? Невозможно бросить вызов всему НАТО и, соответственно, выйти из этого победителя.
Ну, тут я должен сказать, что они ответственны за свой выбор.
Угу.
И в лучшем случае, их ждет судьба той первой эмиграции, а в худшем случае их ждет приговор. Отдельных наиболее активных деятелей той первой эмиграции так или иначе сумели пригласить в Москву, да?
Ну да, 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 да.
Тот же Савенков, кто-то приехал в Москву, опять же, по приглашению, но нашел в себе силы раскаяться, да? Всем известный Шульгин, да? А кто-то остался на Западе и лежит там, как собака, неизвестно где. Неизвестно с кем.
У меня сейчас есть другая теория, что когда все уляжется, в любом случае, эти люди поймут, что, в общем, попытаются вернуться с четким убеждением, что они здесь смогут занять те же самые должности в академической, например, как минимум, среде, потому что в России щедрая душа, и, соответственно, как, и деньги здесь заработать, и опять всех учить родину не любить, то есть это же как-то...
Да, Россия действительно щедрая душа, тут никаких сомнений нет, и попытаются вернуться, если бы только в академической науке, да, еще и в вузовской, еще и на госслужбе. Но тут надежда на то, что сказал президент, что где-то сейчас воюет полковник Иван Иванович Иванов, который, возможно, через год станет генералом, через пять генерал-полковником, а там дальше кто знает.
Николай Иванович.
Продолжит российскую традицию. И тогда вот этот человек, который помнит, что было под Бахмутом, вот этих людей, уезжантов, возвращантов, не пропустит. Никак.
Но тогда другой момент. А почему все на Западе же прекрасно понимают, что ситуация меняется, что страны меняются, там Российская Федерация поднялась, Китай окреп настолько, что европейцы просят китайцев поумерить свой пыл, сдерживать экспорт, потому что иначе непонятно, что будет. Тоже очень странно это все выглядит. Но хорошо, это словесная интервенция, но они же не могут не понимать, что страны, что сейчас как бы мяч на стороне России, на стороне Китая, на стороне БРИКСа, и кошмарить весь мир невозможно, потому что еще какое-то время пройдет, и, соответственно, ситуация будет еще больше укрепляться вот в эту сторону. И надо будет каким-то образом договариваться, нужно будет признавать, что конца истории не произошло, ведь они фактически сами стали заложниками своей теории Фукуямы «Конец истории». Они сами поняли, что ничего больше не будет, все.
Ну, я бы сказал так, порядок был немножко другой. Сначала они сформировали комплекс взглядов и убеждений, которые Фукуяма, сотоварищи, да, положили в более-менее связанную книжку, да. То есть Фукуяма был после, а не до. Ну, в принципе, вы абсолютно правы. Но они не могут признать, что все, что они делали последние 30 лет в целом в мире, и в отношении России, в частности, и в отношении Китая, в частности, и в отношении Ирана, в частности, и в отношении Северной Кореи, в частности, не сработало.
Ну, это разочарование.
Нет, разочарование – это если вот мы с вами идем, и у нас 100 рублей, не знаю, выпало из кармана по дороге. Вот это…
Досада, да.
Это разочарование. А это катастрофа. Это катастрофа евроатлантической цивилизации. Такая катастрофа, которую они не испытывали никогда, потому что война Гитлера с Францией, с Англией, это, знаете, ну, такие внутренние разборки.
Так.
Неожиданно переросшие на нашу территорию. Или перешедшие на нашу территорию. А сейчас одновременно накрывается и Германия, и Франция, и Великобритания.
Но они же хотели, чтобы они накрылись. Западники, я имею в виду. Ну, в смысле, Соединенные Штаты Америки, разве нет?
Соединенными Штатами Америки все очень сложно. Подчеркиваю, я не американист. Я очень боюсь на эту тему говорить. Но у меня складывается некое предположение. США хотели ослабить Европу. Но они не хотели ослабить Европу до вот такого уровня земляных червей, да, используя формулу Киплинга, как получилось сейчас? Вы нужны нам податливые, но вы-то стали просто жидкими.
Но а как вы думаете, как европейцы смотрят на перспективы, соответственно, самого БРИКСа?
БРИКС – это новая форма. Кстати, опробированная Западом. Мягкие союзы, да, не Европейский союз,
да,
не Совет экономической взаимопомощи, не НАТО, не Варшавский договор, а вот такой вот ситуативный союз. Здесь работаем, здесь не работаем. БРИКС страшно раздражает Запад. Но вот эта вот многоцентричность и многонаправленность БРИКСа мешает его подавить. Непонятно, кого бомбить.
Там же вроде никто же не отказывается от сотрудничества с Западом. Вот там любопытно-то вот, это.
Да. Ну как бомбить Индию, если она не отказывается от сотрудничества с Западом? А что, хоть один китайский лидер сказал, что он отказывается от сотрудничества с Западом?
Более того, другие страны подчеркивали, что это не антиамериканский союз.
Более того, и Владимир Владимирович Путин говорит постоянно о том, что мы готовы сотрудничать с Западом.
Да.
А если Запад не хочет, ну так это уже не наша проблема.
Мы хотим вон свое объединение создадим, будем сотрудничать. Да. Да. Но, как вы думаете, у БРИКСа есть все-таки даже не перспективы, а необходимость с точки зрения именно эволюции этого процесса, этого объединения, получить какую-то политическую военную надстройку или нет?
Думаю, что нет. Думаю, что вот этот вот вариант, когда Запад создал ЕС, ну, тогда еще из трех букв, Европейское экономическое да. сообщество. Ну, поначалу даже Европейское общество угля и стали, как известно, да? И рядом тут же начал НАТО, и начал его расширять. И мы ответили такой же логикой, создали Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи. Вот эта модель, она несколько устарела. Не только у наших противников, но и у нас. Мы тоже в это играть не будем. Угу. Если мы будем выстраивать союзы жесткие, более-менее жесткие, то это с четырежды проверенными участниками. Ну, например, союзное государство России и Беларуси.
Так.
Вот здесь есть перспектива, когда два государства разного размера и экономического потенциала выстраивают свои отношения весьма глубоко на абсолютном доверии и при полном согласии всех, от президентов до самых, что есть, простых граждан. Вот в этом сила.
А откуда берется тогда, Николай Марович, тоже же интересная штука, вот это уничижительный такой тон, когда начинают рассуждать, кто есть союзники России и что есть союз сейчас России там и каких-то государств, потому что есть, знаете, как вот говорят, ну что союзник России, ну вот Беларусь, куда Лукашенко деваться, после 2020 года уже никуда, вынужден, хорошо, а русские ему денег много дают. Ну вот Северная Корея, ну это вообще смех, ну иранцы тоже там изгои на Ближнем Востоке и так далее. Такое впечатление, что у людей существует тоже ловушка инерционного мышления, что вот если союз, вот есть Украина, и у нее, соответственно, там 50 с лишним союзников. И вот они оружием накачивают, украинцев высылают, топка это работает вечно, вот это союз. А то, что Российская Федерация, соответственно, с китайцами военный альянс не создает, это признак того, что это не союз, это что-то другое, и Россия одна. Откуда эта ловушка?
Ну, я уже, собственно говоря, сказал про министра иностранных дел Литвы, который собрался привязать Беларусь, Россию, Китай, но просто, видимо, уехал в Швецию искать соответствующий столб. Да? Они неадекватны. Они застряли в стыке 80-х и 90-х. Они не понимают, что Китай абсолютно стал другим. Да? Они не понимают, что Тегеран почему такой сильный? Потому что он выжил в условиях санкционного режима. А вот дальше вопрос. Uh-huh. А стал бы Тегеран выше средней, не побоюсь этого слова, державой, если бы он жил в прежнем шахском режиме, да, там торговля туда-сюда, бизнес с американцами, нефть и прочее? Не стал бы. Не стал бы.
Ну, арабы, а вот на арабов посмотрите сейчас, они вроде бы стараются как-то баланс держать, крепнут.
Вот, так абсолютно явно. Они стараются держать баланс. Угу. Я-то прекрасно помню времена, когда американец ходил по трапу где-нибудь в Эр-Рияде, как белый человек в среде, ну, скажем так, не совсем белых, как большой белый босс. Угу. А теперь тут американцы приезжают, их когда-то принимают на высшем уровне, а когда, в общем-то, и так.
А ну, когда-то в предбаннике нужно сидеть.
Да.
Ночь.
Да, 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 да. Вот такая вот история. То есть статус Америки изменился. Что касается, ну, там, балтийских или польских коллег, ну.
Почему не, как бы, европейцы не бросают Украину сейчас? Хочется им кому-нибудь из них уже отправить этот чемодан, без ручки оставить или как?
Как вам сказать? Я уверен, что даже в Эстонии, даже в Польше, там, условно говоря, дипломаты верхнего ранга, политики верхнего ранга там ночью в спальне, выключив свет, а может быть и вообще электричество в доме, жене говорят, как это все нам надоело, а может быть не надоело, а другое слово – Но нельзя это сказать вслух, потому что если он или она на протяжении 2 с лишним лет говорили, что мы воюем на Украине, что Эстония воюет на Украине, они все там это говорили, то теперь сказать, что мы тут, знаете, мы тут что-то неправильно посчитали. Извините, ну, пожалуйста, мы сядем в следующий автобус.
Мы поставили не на того, они же могут вполне это сказать, они же отличаются рациональностью.
Нет. Это могут сказать американцы. Американцы могут, они прекрасно понимают, что если они пойдут навстречу Москве и Пекину, то Москва и Пекин тоже пойдут навстречу им. Да, будет мир, ну, такой многоцентричный или полицентричный.
Но американцы опять в дамках, получается.
Ну, они сильнее, да, они сильные, да, они имеют возможность обнулить ситуацию и договориться с нами. Угу. А вот, например, к тому же министру иностранных дел Литвы, Линасу Линкевичусу, я его что-то сегодня третий раз уже достаю, да, придут люди и пригласят его на деревянную скамью.
Думаете?
Вы что, думаете, американцам жалко Линаса Линкевичуса?
Да нет, наверное.
Да его спишут, будет ли... его спишут, как говорят в известных кругах, в легкую. Ради того, чтобы договориться с русскими.
Но британцев не спишут.
А про британцев я ничего не сказал. Угу. Британцев, понимаете, какая штука? Британцев не спишут. А вот... вот тех лидеров, которые есть сейчас, могут списать.
Ну, просто интересно, что это в конце концов даст. Ведь американцы же такие, как это, люди, исповедующие принцип пространства возможностей. Поэтому для Российской же Федерации важно, чтобы на Украине было так, чтобы России было безопасно, чтобы не было такого, что даже если клочок какой-то остается от этого государства, там какой-то заряженный, там условный Зеленский или какой-нибудь другой человек сидит, его накачивают, а он, соответственно, в хаки ходит и говорит, что мы здесь, там, в России всех порвем, дайте нам только оружие. Чтобы этого тоже не было. Вопрос, кто даст такие гарантии?
В этом-то и проблема. Поэтому все продолжается. С одной стороны, безусловно, они не знают, как бросить этот чемодан без ручки. Угу. А с другой стороны, если бы речь шла об Эстонии...
Ну, там бы не начинали.
Ну, да. То есть, ну, несмотря на грозные заявления эстонского главкома с неприличной фамилией, ну, понятно, что не то чтобы за 2,5 года, да, за 2,5 дня ее бы прошли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но задачи такой нет. Да и, в общем-то, и необходимости такой нет. А опасность, кстати, оттуда есть. Оттуда летят беспилотники, оттуда приезжают люди взрывать наших политических деятелей и ученых. Ну, так, если честно.
Николай Межевич был с нами, исполнитель директора Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Марович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.